продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о башкирах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и Елена Данилко, башкировед, редактор тома «Башкиры» в серии «Народы России». Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этноним, название «башкиры» или на башкирском языке «башкорты»? Есть ли единая признанная версия этого названия?
Нет, единой признанной версии нет. Есть разные толкования, многие из них фантастичны, но наиболее распространено и принято в науке толкование, которое возводит самоназвание «башкорт» и самоназвание «мадьяр» венгров к общим корням. Но это тоже лишь одна из версий.
Елена Сергеевна.
Я, наверное, все-таки начну с того, что вот теория башкиро-мадьярского родства уже давно признана бездоказательной большинством современных исследователей, в частности, Раилем Кузеевым. В отечественной науке эта теория опиралась в значительной степени на противоречивые сообщения восточных источников, которые отождествляли башкир-венгров. И вот рассвет арабографичной литературы и внимание именно к территории Урала, Поволжья, оно пришлось как раз на период, когда население здесь сменялось, и уходом Венгерского союза, и миграцией древних башкир. Поэтому вот один этноним часто заменялся другим. Потом это проникло в западноевропейскую традицию, вот Рубрук, Карпини писали об этом. Ну и потом основывалось впоследствии историками. Но тут вот можно, наверное, такой, если краткий экскурс в историю, то часто эта теория основывалась еще также на том, что территория вот Магна Хунгария и территория Древней Башкирии совпадали, но на самом деле источники говорят о том, что древние венгры, они расселялись ближе все-таки с Булгарией, Древней Булгарией. И Раиль Кузеев, он возводит вот этот вот венгерский пласт в башкирском этногенезе всего лишь как один из компонентов, и не самый важный, не самый определяющий, и скорее говорит о булгар-мадьярском компоненте.
Ну, и венгерское вот эти королевство, они все-таки древние башкиры вместе с венграми, с мадьярами образовали.
Ну, вот тут это как раз, даже если не совпадает территория, и то, что все-таки Венгерский союз ушел раньше, чем на эту территорию пришли башкиры, можно, наверное, говорить о каких-то исключительно единичных вкраплениях. А вот лингвистические параллели в башкирском и венгерском языке, они скорее имеют булгарскую основу. Хотя сама вот теория вот этого родства башкирско-венгерского, она не столько привлекает ученых, сколько творческую интеллигенцию. И до сих пор в научной среде она обсуждается все меньше, а вот среди писателей, художников, часто среди краеведов, которые проводят локальные исследования, они постоянно такие параллели проводят. И особенно вот всплеск, наверное, интереса пришелся на 90-е годы, и даже в 95-м году была такая венгерская делегация, которая тоже состояла не столько из ученых, сколько из каких-то общественных деятелей, которые приезжали в Башкирию и хотели повторить путь своих предков. И это мало освещалось СМИ, но и по этому поводу очень сетовали некоторые общественные деятели и выражали как бы недовольство, что эта теория замалчивается несправедливо и так далее. И часто вот это скорее вызывает какие-то, ну вот в творческой интеллигенции вот эта теория может обосновываться, но научного подтверждения, к сожалению, она не имеет.
Сергей Александрович, в 2009 году ЮНЕСКО включило башкирский язык в атлас языков, находящихся в опасности, присвоив этому языку статус «уязвимый». То есть большинство детей на башкирском говорят, но сфера его употребления ограничена, ну, в частности, семьей. А поскольку по данным переписи 71% башкир говорит на родном языке, но даже в своей собственной республике они составляют всего 29%. Это, конечно, сужает потенциал данного языка как средство бытовой культурной коммуникации. Вот какие есть возможности для того, чтобы в таких условиях вывести этот древний язык из опасной зоны?
Надо сказать, что в этой, условно говоря, опасной зоне находится подавляющее большинство неславянских языков России. и многие находятся в гораздо более угрожаемом положении. Но это общероссийская проблема. Многообразие культур и языков, населяющих Россию народов, является одним из самых больших и одним из самых ценных гуманитарных ресурсов России. К сожалению, общество, и в частности русское общество, русская интеллигенция, это далеко не всегда должным образом понимает. И предложения, которые направлены на снижение вот этих энтропийных, вредоносных, по сути своей, как любая энтропия, процессов, они не встречают должного понимания. Я считаю, что необходима целенаправленная политика по повышению статуса неславянских языков, титульных языков, республик, субъектов Российской Федерации. Прежде всего, мы не можем, как это делается в Ирландии, где 10% только говорит на ирландском языке, остальные только на английском. Тем не менее, в Ирландии все государственные чиновники обязаны сдавать экзамен по ирландско-гельскому языку. У нас это было бы желательно, но на сегодня просто невозможно. Однако, скажем, установить какую-то доплату на территории республики за владение титульным языком для государственных служащих, для бюджетников, это было бы можно, это было бы справедливо. Существовали, не знаю, существуют ли сейчас где-либо доплаты за владение иностранным языком, но за владение титульным языком обязательно нужно доплачивать. Нужно расширять функции языка, нужно расширять его преподавание в начальной и средней школе, нужно бороться за увеличение тиражей публикующихся на данном языке книг и журналов, газет, радиовещания, телевидения и так далее, и так далее. Но здесь целый комплекс, целый букет мер, который в равной мере приложим ко всем неславянским языкам России, во всяком случае к тем языкам, которые соответствуют титульным народам республик.
Елена Сергеевна, вот если проанализировать данные трех переписей 89-го, 2002-го и 2010-го годов, то обнаруживаем удивительную историю, связанную с численностью башкирского народа в России. За последние два десятка лет башкирский народ пережил сначала бурный рост численности на 20% в 90-е годы с 1 345 000 до 1 673 000, а затем в нулевые годы резкое снижение численности на 8%. Чем объясняется эта удивительная смена демографической тенденции?
Но я, наверное, сразу скажу, что это не объясняется повышением рождаемости резким или смертности, соответственно. Резкое увеличение численности башкир, тут можно говорить о двух факторах. Во-первых, 90-е годы это было связано с активной миграцией соотечественников из стран ближнего зарубежья. Из Узбекистана, из Казахстана прибывали люди. То есть это один момент. Второй момент можно связать с ситуацией на северо-западе Башкортостана. Вот если возвратиться к вопросу о языке, то сегодня существует несколько диалектов башкирского, в том числе северо-западный, который очень близок к татарскому языку. И этот же район, северо-запад Башкортостана, башкиры жили в постоянном взаимодействии культурном, историческом взаимодействии с татарами. Поэтому постепенно это приводило к ассимиляции башкир. И к языковой ассимиляции, к культурной ассимиляции, что в конечном итоге привело и к смене идентичности. И поэтому этот регион всегда был спорный, и из-за него борются какие-то башкирские общественные организации, татарские общественные организации, и все время происходит переход. Часть северо-западных башкир считает себя башкирами и записывается в переписях как башкиры. Иногда вот в 90-е годы как раз был такой сильный административный нажим в этом отношении. Затем в 2000-е годы, когда этот нажим ослабел, многие все-таки записались татарами и так далее. То есть вот скачки такие цифр в этот период объясняются, я считаю, вот этой проблемой.
Сергей Александрович, несколько слов о религиозной ситуации среди башкир. В этот народ начал проникать ислам уже более 1000 лет назад, а в XIV веке мусульманство стало основной государственной религией башкир, которые находились тогда в составе Золотой Орды. Башкирский ислам явно имеет свои особенности. В нем нет огромного количества запретов, которые приняты в исламе, нет целого ряда норм и положений ислама. В чем причина этих отличий?
Это касается не только башкир, это в той же мере и, может быть, даже в еще большей мере касается татар и всех мусульман, проживающих здесь. Всего ряда причин высокого уровня традиционной доисламской культуры, скажем, ислам здесь всегда носил традиционно либеральный, более такой светский характер. И во всем этом населении Идель-Урала, то есть Волго-Уральского региона, нормы ислама выступали в смягченном, либерализованном, более демократическом варианте. Это вековая традиция. И не случайно именно здесь был очаг такого прогрессивного движения, как джадидизм, ну, то есть обновленческого движения в исламе. К сожалению, сейчас в мировом исламе эта либерально-демократическая тенденция сильно задавлена ростом фундаменталистских, архаических, пуританских, таких экстремистских даже, я бы сказал, насвоений. Так что очень многое из того, что мы называем исламом, по существу является уже исламом, ибо самому священному Корану присущи определенные либеральные и демократические ноты и традиции, но они задавлены его таким пуританским истолкованием. Вот это пуританское истолкование или фундаменталистское истолкование никогда не было свойственно волжско-уральскому исламу.
С профессором Сергеем Арутюновым и башкироведом Еленой Данилко беседовал Игорь Ковенко.